Глава четвертая. Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу, князю Василию. Пожилая дама, сидевшая прежде с матом, торопливо встала и догнала князя Василия в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе и сплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.
«Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе?»
— сказала она, догоняя его в передней. Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на «о».
«Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику?»
Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему, и чтобы он не ушел, взяла его за руку.
«Что вам стоит сказать слово государю? И он прямо будет переведен в гвардию», — просила она.
«Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня», — отвечал князь Василий, — «но мне трудно просить государя. Я бы советовал вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее». К Румянцеву через князя Голицына. Толстой воссоздает живой колорит эпохи, упоминая в повествовании реальных исторических лиц, вступающих в определенные отношения с его вымышленными героями. Здесь, по всей вероятности, имеются в виду влиятельнейшие в то время люди. Князь Голицын, 1773-1844 годы, с 1803 года обер-прокурор Синода и один из сыновей русского полководца и государственного деятеля, покойного генерал-фельдмаршала Румянцева, Румянцев, 1754-1826 годы, дипломат, в описываемое время министр коммерции. Он был известен и как коллекционер. Его богатейшее собрание книг, древних рукописей, грамот и тому подобного послужило основанием знаменитой Румянцевской библиотеки в Москве. Позднее вошло в фонды Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России. Но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю Виконта. Она испугалась слов князя Василия. Когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.
«Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь я Богом заклинаю вас. Сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем», — торопливо прибавила она. «Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, но он отказал». «Soyez le bon enfant que vous avez été. Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.
«Папа, мы опоздаем», — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.
«Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтобы он не исчез. Князь Василий знал это, и раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду. Первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания.